Каждое утро в 9 часов Клим и Дронов поднимались в мезонин к Тамирину и до полудня сидели в маленькой комнате, похожей на чулан, куда в беспорядке брошены 3 стула, стол, железный умывальник, скрипучая деревянная койка и множество книг. В комнате этой всегда было жарко. Стоял душный запах кошек и голубиного помета. Из полукруглого окна были видны вершины деревьев сада, украшенные инеем или снегом, похожим на куски ваты. За деревьями возвышалась серая пожарная каланча, на ней медленно и скучно кружился человек в сером тулупе, за каланчою пустота небес. Учитель встречал детей молчаливой, неясной улыбкой. Во всякое время дня он казался человеком только что проснувшимся. Он тотчас ложился вверх лицом на койку, койка уныло скрипела. Запустив пальцы рук в рыжие нечесанные космы жестких и прямых волос, подняв к потолку расколотую медную бородку, не глядя на учеников, он спрашивал и рассказывал тихим голосом, внятными словами, но Дронов находил, что учитель говорит из-под печки. Иногда, чаще всего в час урока истории, Тамилин вставал и ходил по комнате, 7 шагов от стола к двери и обратно, ходил, наклоня голову, глядя в пол, шаркал растоптанными туфлями и прятал руки за спиной, сжав пальцы так крепко, что они багровели. Клим Самгин видел, что Тамилин учит Дронова более охотно и усердно, чем его. — Итак, Ваня, что же сделал Александр Невский? — спрашивал он, становясь у двери и одергивая рубаху. Дронов быстро и четко отвечал. «Святой благоверный князь Александр Невский призвал татар и с их помощью начал бить русских». «Подожди, что такое? А откуда это?» Удивлялся учитель, шевеля мохнатыми бровями и смешно открыв рот. «Вы сказали? Я? Когда?» Учитель помолчал, приглаживая волосы ладонями. Затем, шагая к столу, сказал сурово. «Это не нужно помнить». У него была привычка беседовать с самим собою вслух. Нередко рассказывая историю, он задумывался на минуту на две, а, помолчав, начинал говорить очень тихо и непонятно. В такие минуты Дронов толкал Клима ногою и, подмигивая на учителя левым глазом, более беспокойным, чем правый, усмехался кривенькой усмешкой. Губы Дронова были рыбьи, тупые, жесткие, как хрящи. После урока Клим спрашивал, «Ты зачем толкался?» «Хи-хи!» — захлебывался Дронов. — Наврал он на Невского. Святой с татарами дружиться не станет, шалишь. Оттого и помнить не велел, что наврал. Хорош учитель, учит, а помнить не велит. Говоря о Тамилине, Иван Дронов всегда понижал голос. Осторожно оглядывался и хихикал. А Клим, слушая его, чувствовал, что Иван не любит учителя с радостью и что ему нравится не любить. Ты думаешь, он с кем говорит? Он с чертом говорит. — Чертей нет, — строго заявил Клим. Дронов пренебрежительно заглянул в глаза его, плюнул через левое плечо свое, но спорить не стал. Ревниво наблюдая за ним, Самгин видел, что Дронов стремится обогнать его в успехах и легко достигает этого. Видел, что бойкий мальчик не любит всех взрослых вообще, не любит их с таким же удовольствием, как не любил учителя. Толстую, добрейшую бабушку свою, которая как-то даже яростно нянчилась с ним, он доводил до слез, подсыпая в табакерку ей золу или перец, распускал петли чулков, сгибал вязальные спицы, бросал клубок шерсти котятам или смазывал шерсть маслом, клеем. Старуха била его, а побив, крестилась в угол на иконы и упрашивала со слезами: «Матерь Божия, прости Христа ради за обиду сироте». Потом, сунув внуку кусок пирога или конфету, говорила, вздыхая: «На, Дронов, ешь, темная башка, мучитель мой!» «Отец у тебя смешной», — говорил Дронов Климу. «Настоящий отец, он страшный, ух!» Около Веры Петровны Дронов извивался ласковой собачкой. Клим подметил, что нянькин внук боится ее так же, как дедушку Акима, и что особенно страшен ему воровка. «Чертище!» — называл он инженера и рассказывал о нем. Воровка сначала был ямщиком, а потом, казнокрадом, оттого и разбогател. Этот рассказ изумил Клима до немоты. Он знал, что Воровка сын помещика, родился в Кишиневе, учился в Петербурге и Вене, затем приехал сюда в город и живет здесь уже 7-й год. Когда он возмущенно рассказывал это Дронову, тот, тряхнув головой, пробормотал: «Вен есть, оттуда стулья, а Кишинев, может, только в географии». Клим нередко ощущал, что он тупеет от странных выходок Дронова, от его явной грубой лжи. Иногда ему казалось, что Дронов лжет только для того, чтобы издеваться над ним. Сверстников своих Дронов не любил, едва ли не больше, чем взрослых, особенно после того, как дети отказались играть с ним. В играх он обнаруживал много хитроумных выдумок, но был труслив и груб с девочками, с Лидией больше других. Презрительно называл ее цыганкой, щипал, старался свалить с ног так, чтобы ей было стыдно. Когда дети играли на дворе, Иван Дронов отверженно сидел на ступенях крыльца кухни, упираясь локтями в колено, а скулами о ладони, и затуманенными глазами наблюдал игры борчат. Он радостно взвизгивал, когда кто-нибудь падал или, ударившись, сморщился от боли. «Дави его!» — поощрял он, видя, как Воровка борется с Туробоевым. «Подножку дай!» Если играли в саду, Дронов стоял у решетки, опираясь о нее животом, всунув лицо между перекладин, стоял, покрикивая: «Хватай ее! Вон она спряталась за вишенью! Забегай слева!» Он всячески старался мешать играющим, нарочито медленно ходил по двору, глядя в землю. «Копейку потерял», — жаловался он, покачиваясь на кривых ногах, заботясь столкнуться с играющими. Они налетали на него, сбивались с ног. Тогда Дронов, сидя на земле, хныкал и угрожал: «Я пожалуюсь». Недели две-три с Дроновым очень дружилась Люба Сомова. Они вместе гуляли, прятались по углам, таинственно и оживленно разговаривая о чем-то. Но вскоре Люба вечером, прибежав к Лидии в слезах, гневно закричала: «Дронов, дурак!» И, бросившись в угол дивана, закрыв лицо руками, повторила: «Ах, какой дурак!» Никому не сказав, что случилось, Лидия, густо покраснев, сбегала в кухню и, воротясь оттуда, объявила победоносно и свирепо: «Он получил!» 3 дня после этого Дронов ходил с шишкой на лбу над левым глазом. Да, Иван Дронов был неприятный, даже противный мальчик. Но Клим, видя, что отец, дед, учитель восхищаются его способностями, чувствовал в нем соперника, ревновал, завидовал, огорчался. А все-таки Дронов притягивал его, и часто недобрые чувства к этому мальчику исчезали пред вспышками интереса и симпатии к нему. Были минуты, когда Дронов внезапно расцветал и становился не похож сам на себя. Им овладевала задумчивость. Он весь вытягивался, выпрямлялся и мягким голосом тихо рассказывал Климу удивительные полусны, полусказки. Рассказывал, что из колодца в углу двора вылез огромный, но легкий и прозрачный, как тень, человек. Перешагнул через ворота, пошел по улице, и когда проходил мимо колокольни, она, потемнев, покачнулась вправо и влево, как тонкое дерево под ударом ветра. А недавно, перед тем, как взойти луне, по небу летала большущая черная птица. Подлетит ко звезде и склюнет ее, подлетит к другой и ее склюет. Я не спал, на подоконнике сидел, потом страшно стало, лег на постелю, окутался с головой, и так, знаешь, было жалко звезд. Вот, думаю, завтра уж небо-то пустое будет. — Выдумываешь ты, — сказал Клим не без зависти. Дронов не возразил ему. Клим понимал, что Дронов выдумывает, но он так убедительно спокойно рассказывал о своих видениях, что Клим чувствовал желание принять ложь как правду. В конце концов, Клим не мог понять, как именно относится он к этому мальчику, который все сильнее привлекал его и отталкивал. Вступительный экзамен в гимназию Дронов сдал блестяще. Клим не выдержал. Это настолько сильно задело его, что, придя домой, он ткнулся головой в колено матери и зарыдал. Мать, ласково успокаивая его, сказала много милых слов и даже похвалила: «Ты чистолюбив, это хорошо». Вечером она поссорилась с отцом. Клим слышал ее сердитые слова: «Тебе пора понять, что ребенок не игрушка». А через несколько дней мальчик почувствовал, что мать стала внимательнее, ласковее. Она даже спросила его: «Ты меня любишь?» «Да», — сказал Клим. «Очень?» «Да», — уверенно повторил он. Крепко прижав голову его к мягкой душистой груди, мать строго сказала: «Надо, чтоб ты очень любил меня». Клим не помнил, спрашивала ли его мама об этом раньше. И самому себе он не мог бы ответить так уверенно, как отвечал ей. Из всех взрослых мама самая трудная. О ней почти нечего думать, как о странице тетради, на которой еще ничего не написано. Все в доме покорно подчинялись ей, даже настоящий старик и упрямая Мария Романовна, тирана Машка, как за глаза называет ее Воровка. Мать редко смеется и мало говорит. У нее строгое лицо, задумчивые голубоватые глаза, густые темные брови, длинный острый нос и маленькие розовые уши. Она заплетает свои лунные волосы в длинную косу и укладывает ее на голове в три круга. Это делает ее очень высокой, гораздо выше отца. Руки у нее всегда горячие. Совершенно ясно, что больше всех мужчин ей нравится Воровка. Она охотнее говорит с ним и улыбается ему гораздо чаще, чем другим. Все знакомые говорят, что она удивительно хорошеет. Отец тоже незаметно, но значительно изменился. Стал еще более суетлив, щиплет темненькие усы свои, чего раньше не делал. Голубиные глаза его ослепленно мигают и смотрят так задумчиво, как будто отец забыл что-то и не может вспомнить. Говорить он стал еще больше и крикливее, оглушительней. Он говорит о книгах, пароходах, лесах и пожарах, о глупом губернаторе и душе народа, о революционерах, которые горько ошиблись, об удивительном человеке Глебе Успенском, который все видит насквозь. Он всегда говорит о чем-нибудь новом и так, как будто боится, что завтра кто-то запретит ему говорить. «Удивительно!» — кричит он. «Замечательно!» Воровка прозвал его Ваня с праздником. «Мастер ты удивляться, Иван!» — говорил Воровка, играя пышной своей бородищей. Он отвез жену за границу. Бориса отправил в Москву, в замечательное училище, где учился Туробоев. А за Лидией откуда-то приехала большеглазая старуха с седыми усами и увезла девочку в Крым лечить винограды. Из-за границы Воровка вернулся помолодевшим, еще более насмешливо веселым. Он стал как будто легче, но на ходу топал ногами сильнее и часто останавливался перед зеркалом, любуясь своей бородою, подстриженной так, что ее сходство с лисьим хвостом стало заметней. Он даже начал говорить стихами. Клим слышал, как он говорил матери: «Когда из мрака заблуждения горячим словом убеждения я душу падшую извлек...» Конечно, я был в то время идиотом. «Это едва ли верно и очень грубо, Тимофей Степанович», — сказала мать. Воровка свистнул, точно мальчишка, потом проговорил четко: «Нежной правды нет». Почти каждый вечер он ссорился с Марией Романной. Затем с нею начинала спорить и Вера Петровна. Акушерка, встав на ноги, выпрямлялась, вытягивалась и сурово хмурясь говорил ей: «Вера, опомнись!» Отец беспокойно подбегал к ней и кричал: «Разве Англия не доказывает, что компромисс — необходимые условия цивилизации?» Акушерка сурово говорила: «Перестаньте, Иван!» Тогда отец подкатывался к Воровке: «Согласись, Тимофей, что в известный момент эволюция требует решительного удара». Воровка отстранял его короткой, сильной рукою и кричал, усмехаясь: «Нет, Марья Романовна, нет». Отец шел к столу пить пиво с доктором Сомовым, а полупьяный доктор ворчал: «Нацен прав, Догорели огни, как там, облетели цветы, — добавил отец, сочувственно кивнув лысоватым черепом, задумчиво пил пиво, молчал и становился незаметен. Мария Романовна тоже как-то вдруг посидела, отощала и согнулась. Голос у нее осел, звучал глухо, разбито и уже не так властно, как раньше. Всегда одетая в черное, фигура вызывала уныние. В солнечные дни, когда она шла по двору или гуляла в саду с книгой в руках, тень ее казалась тяжелее и гуще, чем тени всех других людей. Тень влеклась за нею, как продолжение ее юбки, и обесцвечивала цветы и травы. Споры с Марьей Романовной кончились тем, что однажды утром она ушла со двора вслед за возом своих вещей, ушла, не простясь ни с кем, шагая величественно, как всегда, держа в одной руке саквояж с инструментами, а другой прижимая к плоской груди черного зеленоглазого кота. Привыкнув наблюдать за взрослыми, Клим видел, что среди них начало что-то непонятное, тревожное, как будто все они садятся не на те стулья, на которых привыкли сидеть. Учитель тоже стал не похож на себя. Как раньше он смотрел на всех теми же смешными глазами человека, которого только что разбудили, но теперь он смотрел обиженно, угрюмо и так шевелил губами, точно хотел закричать, но не решался. А на мать Клима он смотрел совершенно так же, как дедушка Аким, на фальшивый билет в 10 рублей, который кто-то подсунул ему. И говорить с ней он стал непочтительно. Вечером, войдя в гостиную, когда мама собиралась играть на рояле, Клим услыхал грубые слова Томилина. — Неправда. Я видел, как он. — Ты что, Клим? — быстро спросила мать. Учитель спрятал руки за спину и ушел, не взглянув на ученика. А через несколько дней, ночью, встав с постели, чтобы закрыть окно, Клим увидал, что учитель и мать идут по дорожке сада. Мама отмахивается от комаров концом голубого шарфа. Учитель, встряхивая медными волосами, курит. Свет луны был так маслянисто-густ, что даже дым папиросы окрашивался в золотистый тон. Клим хотел крикнуть. — Мама, я еще не сплю. Но вдруг Томилин, запнувшись за что-то, упал на колени, поднял руки, потряс ими, как бы угрожая, зарычал и охватил ноги матери. Она покачнулась, оттолкнула мохнатую голову и быстро пошла прочь, разрывая шарф. Учитель, тяжело переваливаясь с колен на корточки, встал, вцепился в свои жесткие волосы, приглаживая их, и шагнул вслед за мамой, размахивая рукой. Тут Клим испуганно позвал. — Мама! Остановясь, она подняла голову и пошла к дому, обойдя учителя как столб фонаря. У постели Клима она встала с лицом необычно строгим, почти незнакомым, и сердито начала упрекать. — Вот не спишь, хотя уже 12 час, а утром тебя не добудешься. Теперь тебе придется вставать раньше. Степан Андреевич не будет жить у нас. — Потому что обнимал тебе ноги? — спросил Клим. Вытирая шарфом лицо свое, мать заговорила уже не сердито, а тем уверенным голосом, каким она объясняла непонятную путаницу в нотах, давая Климу уроки музыки. Она сказала, что учитель снял с юбки ее гусеницу, и только, а ног не обнимал. Это было бы неприлично. — Ах, мальчик, мальчик мой, ты все выдумываешь, — сказала она, вздыхая. Не желая, чтобы она увидала по глазам его, что он ей не верит, Клим закрыл глаза. Из книг, из разговоров взрослых он уже знал, что мужчина становится на колени перед женщиной только тогда, когда влюблен в нее. Вовсе не нужно вставать на колени для того, чтобы снять с юбки гусеницу. Мать нежно гладила горячей рукой его лицо. Он не стал больше говорить об учителе. Он только заметил, воровка тоже не любит учителя. И почувствовал, что рука матери, вздрогнув, тяжело втиснула голову его в подушку. А когда она ушла, он, засыпая, подумал, как это странно. Взрослые находят, что он выдумывает именно тогда, когда он говорит правду. Томилин перебрался жить в тупик, в маленький узкий переулок, заткнутый синим домиком. Над крыльцом дома была вывеска «Повар и кондитер принимает заказы на свадьбы, балы и поминки». У повара Томилин поселился тоже в мезонине, только более светлым и чистым. Но он в несколько дней загрязнил комнату кучами книг. Казалось, что он переместился со всем своим прежним жилищем, с его пылью, духотой и тихим скрипом половиц, высушенных летней жарой. Под глазами у учителя набухли синеватые опухоли, золотистые искры в зрачках погасли, и весь он как-то жалобно растрепался. Теперь все время уроков он не вставал со своей неопрятной постели. — У меня болят ноги, — сказал он. — Ушиб коленки тогда в саду, — догадался Клим. Заниматься Томилин стал нетерпеливо, в тихом голосе его звучало раздражение. Иногда, закрыв скучные глаза, он долго молчал и вдруг спрашивал издалека. — Ну, понял? — Нет. — Подумай. Клим думал, но не о том, что такое идея причастия и куда течет река Амударья, а о том, почему, за что не любят этого человека. Почему умный воровка говорит о нем всегда насмешливо и обидно? Отец, дедушка, Аким, все знакомые, кроме Тани, обходили Томилина как трубочиста. Только одна Таня изредка спрашивала, а вы, Томилин, как думаете? Он отвечал ей кратко и небрежно. Он обо всем думал не согласно с людьми, и особенно упрямненько звучала медь его слов, когда он спорил с воровкой. «В сущности, — говорил он, — в сущности, — передразнивал воровка, — черт, я побери эту вашу сущность! Гораздо важнее тот факт, что Карл Великий издавал закон о куроводстве и торговле яйцами. Учитель возразил читающим голосом. — Для дела свободы пороки деспота гораздо менее опасны, чем его добродетели. — Фанатизм! — закричал воровка. А Таня обрадовалась. — Ах, нет, это удивительно верно, я запишу. Она записала эти слова на обложке тетради Клима, но забыла списать их с нее, и, не попав в яму ее памяти, они сгорели в печи. Это воровка говорил. — Ноть-ка, Таня, пошарьте в мусорной яме вашей памяти. О многом нужно было думать Климу. Эта обязанность становилась все более трудной. Все вокруг расширялось. Разрасталась, стеснилась в его душу так же упрямо и грубо, как богомольцы в церковь Успения, где была чудотворная икона Божией Матери. Еще недавно вещи, привычные глазу, стояли на своих местах, не возбуждая интереса к ним, но теперь они чем-то притягивали к себе, тогда как другие, интересные и любимые, теряли свое обаяние. Даже дом разрастался. Клим был уверен, что в доме нет ничего незнакомого ему. Но вдруг являлось что-то новое, незамеченное раньше. В полутемном коридоре над шкафом для платья, с картины, которая раньше была просто темным квадратом, стали смотреть задумчивые глаза седой старухи, зарытые во тьму. На чердаке, в старинном окованном железом сундуке, он открыл множество интересных, хотя и поломанных вещей, рамки для портретов, фарфоровые фигурки, флейту, огромную книгу на французском языке с картинами, изображающими китайцев, толстый альбом с портретами смешной и плохо причесанных людей, лицо одного из них было сплошь зачерчено синим карандашом. Это герои Великой Французской революции, а этот господин граф Мирабо, объяснил учитель и, усмехаясь, осведомился. «В ненужных вещах нашел, говоришь». И, перелистывая страницы альбома, он повторил задумчиво. «Да-да, прошлое, ненужное». Клим открыл в доме даже целую комнату, почти до потолка, набитую поломанной мебелью и множеством вещей, былое назначение которых уже являлось непонятным, даже таинственным. Как будто все эти пыльные вещи вдруг толпою вбежали в комнату, испуганные, может быть, пожаром, в ужасе они нагромоздились одна на другую, ломаясь, разбиваясь, переломали друг друга и умерли. Было грустно смотреть на этот хаос, было жалко изломанных вещей. В конце августа рано утром явилась неумытая, непричесанная Люба клоун. Топая ногами, рыдая, задыхаясь, она сказала: «Скорее, идите к нам, скорее, мама сошла с ума». И, упав на колени перед диваном, она спрятала голову под подушку. Мать Клима тотчас же ушла, а девочка, сбросив подушку с головы, сидя на полу, стала рассказывать Климу, жалобно глядя на него мокрыми глазами. «Я еще вчера, когда они ругались, видела, что она сошла с ума. Почему не папа? Он всегда пьяный». Вскочив на ноги, она схватила Клима за рукав. «Идем туда». Клим не помнил, как он добежал до квартиры Сомовых, увлекаемой Любой. В полутемной спальне окна ее были закрыты ставнями. На растрепанной, развороченной постели судорожно извивалась Софья Николаевна. Ноги и руки ее были связаны полотенцами. Она лежала вверх лицом, дергая плечами, сгибая колени, била головой в подушку и рычала: «Нет!» Глаза ее страшно выкатились, расширились до размеров пятикопеечных монет. Они смотрели на огонь лампы, были красны, как раскаленные угли. Под одним глазом горела царапина, кровь текла из нее. «Нет!» — глухо кричала докторша. И немного выше: «Нет! Нет!» Ее судороги становились сильнее. Голос звучал злее и резче. Доктор стоял в изголовье кровати, прислоняясь к стене, и кусал, жевал свою черную щетинистую бороду. Он был неприлично расстегнут, растрепан. Брюки его держались на одной подтяжке, другую он накрутил на кисть левой руки и дергал ее вверх. Брюки подпрыгивали, ноги доктора дрожали, точно у пьяного, а мутные его глаза так мигали, что, казалось, веки тоже щелкают, как зубы его жены. Он молчал, как будто рот его навсегда зарос бородой.